микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 16 августа, в этом выпуске.
Все отдаются Талибану, потому что понимают, что он сегодня олицетворяет приемлемый для значительного количества афганцев стиль жизни.
В Афганистане к власти пришло запрещенное в России движение «Талибан».
Ясно, что это дело было нужно только для того, чтобы я как можно дольше находилась в изоляции.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по так называемому санитарному делу.
Суд не принял во внимание те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных.
Четверо крымских татар, членов признанного в России экстремистским исламского движения «Хизб-ут-Тахрир», приговорены к срокам заключения от 12 до 18 лет. Значительную часть выпуска сегодня посвятим главной международной теме – приходу к власти в Афганистане запрещенного в России исламистского движения «Талибан». После вывода оттуда большей части американских войск талибы стремительно взяли под свой контроль большую часть страны, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Гани и другие высокопоставленные афганские чиновники бежали из президентского дворца. Тысячи людей пытались улететь из Афганистана из кабульского аэропорта. Вот что передавала сегодня утром из Кабула корреспондент телеканала «Настоящее время» Лиза Карими.
Ситуация резко изменилась со вчерашнего дня. Например, вчера, после того, как поступило сообщение, что вот талибы вошли в город, резко все начали убегать домой, все закрылось, и никого не можно было увидеть на улицах. А сегодня наоборот. После 8 утра здесь столько народу повсюду, и что самое ужасное, то что нельзя различить, это талибы или это простые жители Афганистана. Так что большое изменение сейчас произошло, спокойствия не видно, потому что и все еще везде можно увидеть талибов, которые проходят здесь. И также я живу возле аэропорта, и можно услышать, как стрельба оттуда происходит. Все люди с утра уже как можно было увидеть, что они все бегут в сторону аэропорта. Так что ситуация практически не... Я сегодня заметила, это то, что женщин изменилось то, что они уже одеты по-другому, у них уже хиджаб, и мужчины тоже одеты уже по-другому. Все равно, их очень много. Вот сейчас я из окна вижу столько народу, что вообще нельзя заметить, что это талибы или это простой народ.
А расскажите, как себя ведут люди на улицах? Люди приветствовали вход в талибы в Кабул? Они испытывают радость или тревогу?
Вчера была тревога, конечно. Я столько людей, куда бы я ни пошла, кого бы я ни увидела, повсюду только замечался страх. Знаете, в глазах был страх. Каждый человек был так сильно испуган. Они так, знаете, кто-то пугался, что вот мое имущество я потеряю, кто-то пугался что-нибудь, не дай бог, с моими детьми что-то произойдет. Но сейчас не видно такое, чтобы они приветствовали талибов, но как бы они вышли на улицу, а просто наблюдают, просто смотрят, такие же талибы они все еще, которые были 20 лет назад, или что-то изменилось. Я так думаю, что люди просто вышли для наблюдения ситуации, что все-таки произойдет с нами.
Вы говорите с нами по телефону, при этом уже есть сообщения, в том числе о расправах над журналистами в захваченных регионах. Вам опасно находиться сейчас в Кабуле?
Конечно, конечно. Знаете, вчера последний раз я вышла за продуктами, это было 2 часа дня. После того, конечно же, всем страшно. Возле моего дома сейчас находится в каждой, недалеко, я так думаю, все, вот я сейчас увидите, здесь находятся талибы. Так что, конечно же, мне страшно. Причем, когда я работала с иностранными организациями, и не только мне, а все мои коллеги, которые работали с ними, и журналисты, вот я получала сообщения со вчерашнего дня и до сих пор. Знаете, всю ночь никто не спал, и все себя чувствуют не в безопасности. И каждый человек, знаете, спрашивает одно и то же. Как мы можем уйти из страны? Вот что происходит и с журналистами, и с обычными людьми.
Получается, что жители города до последнего не верили, что талибы захватят город?
Да, я не то, что не верили, но все еще была надежда. Знаете, даже те переселенцы, которые я вчера их увидела, которые пришли из провинции, у них все еще была надежда, что вот есть какое-то правительство, есть кто-то, кто будет их на последние моменты, будет их защищать. Ну, вот вчера, когда я их увидела, один человек мне сказал, что все, у нас больше надежды нет. Кто будет нас защищать? Кто будет защищать моих детей? И, в частности, они очень были испуганы из своих вот этих девочек. Потому что, знаете, даже берут замуж их. Так что они переехали из-за этого. Но надежды нету. Но это не означает, что они не старались выехать из страны. Они стремились очень даже. Даже с того момента, как получили сообщение о том, что иностранные войска собираются покидать Афганистан, и с того момента и началось все вот это вот. Кто-то пошел за паспортами, кто-то за визу. Ну, к сожалению, не всем удалось. И те люди, которые вчера уже ходили к аэропорту, это те люди, которые, ну, кто-то не получил паспорт, кто-то не получил визу, а кто-то даже получил визу, но не может влететь. Это все те люди. Но это не означает, что они не хотели и ждали, что вот талибы не придут. Конечно, у всех был страх. Но такой страх, что да, вот прям взяли в столицу, это был шок. Это был шок для всех.
На тех кадрах, которые присылают информационные агентства из Афганистана, талибы вооружены. Вот вы можете сказать, в Кабуле или в других провинциях захваченных, они применяют это оружие каким-то образом или против мирного населения?
Нет, в городе такого не было, потому что вчера еще они отправили сообщение о том, что талибы не будут принимать оружие против мирных населений. Но что произошло 30 минут назад? В аэропорту кто-то принял оружие, и с обеих сторон так получилось, что со стороны иностранных войск так почувствовалось, что либо талибы приняли оружие против них. И вот с обеих сторон начались стрельбы, и, судя по ситуации, многие даже погибли, но сейчас у меня точной информации об этом нет, потому что я с вами разговариваю, я не проверяла, что там происходит. Но 30 минут назад мне поступило вот такое сообщение, что да, стрельба уже началась, но это не для того, чтобы они хотели использовать оружие против мирных жителей, но потому что они хотели защитить себя.
Из Кабула передавала Лиза Кареми, не могу не восхититься мужеством своей коллеги, которая продолжает работать, несмотря на очевидную смертельную опасность. Что теперь будет с теми, кто противостоял талибам все последние 20 лет, прежде всего с лидерами Северного альянса? Следует ли ожидать наплыва беженцев в страны Центральной Азии? Я беседую об этом с главным редактором сайта Fergana.ru Даниилом Кисловым. Для вас был неожиданным столь быстрый приход талибов к власти в Афганистане после вывода оттуда американских войск?
Конечно, да. Это было неожиданностью, хотя сегодня находятся какие-то объяснения этому феномену. Мне кажется, судя по тому, как талибы очень быстро оккупировались, северные районы территории бывшего Северного альянса и потом другие районы, которые, в принципе, всегда считались сопротивляющимися талибам, где всегда была какая-то неизбывная сила, которая противодействовала им. Я имею в виду таджиков севера или узбеков севера, того же маршала Достума или того же лидера таджиков Ату Мухаммада Нура. Им пришлось бежать практически без боя. Они оставили свои районы, и потом Ата Мухаммад Нур заявлял, что они были преданы или собственной охраной, или руководством государства. По всей видимости, он обвинял даже лично в этом президента Гани. Получается такая картина, что, вероятнее всего, был некий сговор между военными США, коалицией между бывшим президентом Гани и представителями талибов. Сговор, который обязал, я думаю, можно так сказать, обязал определенные части афганской армии, боевые части и ополченцев, и спецназ сдавать свои позиции без боя и уходить из городов. Это была бескровная талибская революция.
Бегство упомянутого вами маршала узбекского происхождения Абдул-Рашида Дустума в Узбекистан может серьезно сказаться на отношениях между Узбекистаном и новой властью в Афганистане?
для талибов и для любой бывшей афганской власти не секрет, что Дустум пользовался поддержкой официального Ташкента. Однако сегодня мы видим за прошедший месяц, что Узбекистан не оказывал никакой поддержки ни военной, ни политической Дустуму и его, как это называют в Афганистане, милиция, то есть его боевым отрядом, его армии, которая ему лично принадлежит. Разумеется, Дустум без поддержки извне сам бы сопротивляться не смог. И я полагаю, что это тоже был такой политический ход узбекского руководства, не поддерживая его и его армию в борьбе против талибов, просто предоставить ему гарантии личной безопасности, как и Атаму Хамаду Нуру, в том числе таджику, который тоже, насколько известно, сейчас укрывается на узбекской земле.
А можно ли ожидать теперь массового наплыва беженцев из Афганистана в страны Центральной Азии, прежде всего в Таджикистан и Узбекистан?
Зависит от поведения талибов, от политики новых властей. Разумеется, если они будут устраивать репрессии, подобные тем, которые были в 96-98 году, в том числе против этнических меньшинств, хазарейцев, которых в 98 году за один день было вырезано около 8 тысяч человек. Если они будут осуществлять массовые нарушения прав человека, женщин, девочек, детей и сотрудников, бывших сотрудников афганцев, которые работали вместе с международными организациями, тогда можно. Но мы пока не знаем, как талибы будут себя вести. Однако уже сейчас есть факты того, что некоторые военные правительственных сил бывшего правительства афганского, они пытаются перебраться на территории соседних государств. Вот сегодня афганский самолет прилетел в Хатлонскую область Таджикистана. На его борту было 140 военных. И пока что они получили приют на таджикской земле. То, что касается узбекской стороны, то я знаю, что там очень усилен этот небольшой 180 километров участок границы Узбекистана-Афганистана. Он очень усилен, и узбекские власти, по некоторым данным, даже сбили один вертолет, который из Афганистана сегодня утром летел и пересек границу узбекскую. Я думаю, что там кордон настолько жесткий, что они не пропустят ни беженцев, ни боевиков, ни военных афганских.
Я беседовал с главным редактором сайта «Фергана.ру» Даниилом Кисловым. В Афганистане провалилась очередная попытка коренным образом изменить привычный для афганцев образ жизни. Быстрое возвращение талибов к власти – яркое свидетельство этого, считает политолог, специалист по странам Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Мы сегодня обнаруживаем, я бы сказал, такую драматическую деталь, что сегодня Талибан – это и есть Афганистан. Все провинциальные центры, все полевые командиры, фактически все губернаторы падают ниц перед Талибан, отдают ему власть, оружие, влияние, контроль. Все отдаются Талибану, потому что понимают, что он сегодня олицетворяет приемлемый для значительного количества афганцев стиль жизни. Это архаика, это возвращение к тому, что было раньше. Хотя, естественно, с элементами, так сказать, современных достижений цивилизации афганской, которая, конечно, перенес Запад. Но я не уверен, насколько удержит этот режим эти завоевания, о которых все говорят, права женщин, учебы девочек и так далее. Да? К сожалению, мы стоим перед фактом того, что Запад еще раз обнаружил свою неспособность цивилизовать общество, которое находится как бы в другом историческом измерении. И Советский Союз тоже пытался навязать социализм. Да, и что мы увидели? Именно тогда возник джихадизм как явление. Другие страны, я имею в виду Иран и Пакистан, уже много лет живут в условиях миллионов проживания там афганских беженцев. Конечно, это будет фактор имеет значение. Что касается беженцев, которые могут перейти в северную границу Афганистана, в страны Центральной Азии, то вряд ли это приобретет массовый характер. Мы уже видим, что Узбекистан откажется их принимать. Таджикистан обещал принять там чуть ли не до сотни тысяч, но это вообще какое-то решение странное, политическое. По-моему, Душанбе уже от этого отказались. Так что массовой катастрофы к северу от Афганистана от приема беженцев не будет. Не потому, что они не готовы идти, а потому, что их просто не пустят.
Мнение политолога Аркадия Дубнова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Люди, которые попали в плен, не сдались. Они не имели никакой возможности сопротивления. Их предали.
80 лет назад Иосиф Сталин подписал приказ, запрещавший военнослужащим Красной Армии сдаваться в плен. Но об этом позже, а сейчас о двух приговорах, которые были вынесены сегодня в России. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Ярмыш освобождена из-под домашнего ареста. Прокуратура во время прений запрашивала для нее 2 года ограничения свободы и просила сохранить домашний арест до рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Санитарное дело было возбуждено после акции в поддержку Навального 23 и 31 января. К ответственности были привлечены ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Вот что заявили Кира Ярмыш и ее адвокат Вероника Полякова сразу после вынесения приговора. Журналисты, среди прочего, спросили у Киры Ярмыш, как она вспоминает события годичной давности, когда Алексей Навальный был отравлен.
Ранение у меня было бы его, и осталось бы его, даже, наверное, еще более было. Что думаете насчет приговора? Будете ли обжаловать?
Обязательно будем обжаловать. Конечно, он незаконный. Мне дали 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм. За то, что призывало людей на митинг. Очевидно, это, в принципе, абсурдно. Но то есть какое может быть подстрекательство по преступлению, которое совершено по неосторожности? Но никого это не волнует. И, естественно, при 1,5 года я не могу покидать Москву и Московскую область. Она находится дома с 10 вечера до 6 утра, отмечаться один раз в Москве в месяц.
Первый, признали себя виновным?
Я, конечно, не признаю себя виновной, и в суде не признавала. Единственное, что я бы изменила, вернувшись на 7 месяцев назад, написала бы больше цветов, чтобы не выходить на митинг.
То есть вы признали, что писали?
Я, разумеется, писала. Я этим я горжусь.
А Твиттер ответил что-нибудь на запрос следствия?
Не было запроса. Это чудовищно. То есть я уже посидела 7 месяцев под домашним арестом. Ясно, что это дело было нужно только для того, чтобы я как можно дольше находилась в изоляции. И теперь мне собираются еще назначить, то есть у меня будет вычтено время, которое провела под домашним арестом, один день к одному. То есть, соответственно, мне вот еще 11 месяцев нужно будет находиться, по сути, тоже в изоляции. Невозможность покинуть Москву. Это, в общем, довольно существенно, учитывая, что никакой вины за мной нет.
Вы в Турцию собираетесь?
Не планирую.
Вы будете в ЕСПЧ подавать жалобу?
Да, конечно, будем подавать.
Вероника, можете выяснить для Киры, почему, вроде бы, одно и то же правонарушение, почему сроки разнятся у гарантов?
Это судейское усмотрение.
Пока
это все решено. У нас учтено в качестве исключающего обстоятельства наличия матери на исполнение. Соответственно, поэтому возможно такой срок. Вы знаете, судебная практика, она загадочная, и как судья захочет,
я смотрю, точно так же, как и год назад. Это было один из самых страшных дней в моей жизни. Я думаю, жизнь очень многих людей. Это было чудовищно. И по-прежнему остается чудовищным. Виновно не наказаны, потому что мы прекрасно знаем, кто они. То есть, естественно, Владимир Путин в первую очередь и его отряд убийц в ФСБ.
А за вас снимают сегодня, получается?
Да. Скоро окунусь в волнующий мир интернета. Впервые за 7 месяцев.
Говорили пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и ее адвокат Вероника Полякова. Сегодня же к длительным срокам заключения были приговорены фигуранты Алуштинского дела «Хизбут-Тахрир», крымские татары Руслан Нагаев, Ильдар Кантемиров, Ленур Халилов и Руслан Мисутов. Организация «Хизбут-Тахрир» внесена в список экстремистских организаций в России, хотя действует ненасильственными методами. В Украине деятельность «Хизбут-Тахрир» была разрешена. После аннексии Крыма в 2014 году многие члены этой организации были приговорены российскими судами к длительным срокам заключения. Вот что заявил сегодня адвокат Айдер Азаматов после оглашения сегодняшнего решения суда. Запись сделана корреспондентами регионального проекта «Радио Свобода» Крым Реалии.
Сегодня в Южном окружном военном суде огласили приговор нашим подзащитным Эльдару Кантемирову, Руслану Мисутову, Нагаеву Руслану и Халилову Ленуру. Халилову Ленуру и Руслану Мисутову суд приговорил к 18 годам лишения свободы. Из них первые 2 года в тюрьме, то есть в режиме тюрьмы. Остальной срок в колонии строгого режима. Нагаеву Руслану 13 лет лишения свободы. Также первые 2 года в тюрьме, а остальное в колонии строгого режима. Эльдару Кантемирову 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, а остальное в колонии строгого режима. Халилову и Мисутову, кроме этого, суд назначил 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Нагаеву и Кантемирову Эльдару по 1 году ограничения свободы. К сожалению, большому, суд не услышал наши доводы, не принял во внимание доказательства наши, не принял за основу те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных. К большому сожалению, все это прошло мимо ушей судей. Однако наши подзащитные не сдаются, они готовы дальше бороться. Безусловно, защита в течение 10 суток, определенных законом с момента оглашения приговора, подаст апелляционные жалобы на данный незаконный приговор. Мы считаем, что он незаконен, потому что людей осудили и на просто огромные сроки, огромнейшие сроки от 12 до 18 лет лишения свободы. Даже за убийство 2 и более лиц такие сроки не дают. Сами ребята достойно слушали, так скажем, этот драконовский приговор в отношении себя. Они никоим образом не отчаиваются и готовы дальше бороться исключительно мирным путем с этой несправедливостью в отношении себя, в отношении не только себя, в отношении своих близких, своих родных, потому что от этого еще будут страдать их семьи, дети, ну и в целом весь крымско-татарский народ.
Говорил адвокат осужденных по так называемому алуштинскому делу Хизбут-Тахрир Айдер Азаматов. Время свободы. Ровно 80 лет назад Иосифом Сталиным и другими членами советского руководства был подписан печально известный приказ номер 270, запрещавший военнослужащим Красной Армии сдаваться в плен. Репрессиям, согласно этому приказу, подлежали и члены семей пленных. За первые полгода после нападения Германии на СССР в плену оказались около 4 миллионов советских солдат, офицеров и даже генералов. Большинство из них умерли от голода и невыносимости условий содержания или были убиты. Вот как в эфире «Радио Свобода» в программе Владимира Карамурзы-старшего «Грани времени» отношение Сталина к пленным оценивали историк Борис Соколов и правозащитница Елена Боннер. Это архивная запись 2010 года.
Как кремлевское руководство воспринимало вот поступок тех, кто оказался в плену, как оно трактовало их поведение и относилось к их родным?
Это трактовалось как предательство. То есть люди, которые добровольно сдались в плен, а не добровольно, это считалось, если ты попал в плен раненым или контуженным. Во всех остальных случаях считалось, что ты должен умереть, но не попадать в плен. У немецких солдат и, допустим, у солдат западных союзников была установка другая, что в безнадежной ситуации ты обязан любой ценой сохранить свою жизнь и сдаться в плен. У нас они были предатели. Был издан 16 августа 1941 года приказ номер 270, согласно которому семьи добровольно сдавшихся в плен подлежали аресту. Но по этой причине, поскольку не было обмена Красного Креста, и люди шли пропавшими без вести, то арестовывали, естественно, сравнительно мало, потому что мало о ком было достоверно известно, что он, допустим, сдался в плен. Хотя вот несколько человек там ошибочно утверждали, вот генерал Качалов, например, да, который в действительности погиб, а он в этом приказе был поименован как перешедший на сторону врага. Такие ошибки бывали. Ну вот будущий маршал, тогда генерал армии Георгий Жуков, он пошел дальше, он под Ленинградом в сентябре 1941 года издал приказ, согласно которому все семьи сдавшихся к врагу подлежали расстрелу. Там был протест против этого приказа на Балтийском флоте, но формально его отменили, кстати, только в феврале 1942 года, хотя, судя по всему, после отъезда Жукова из-под Ленинграда никто этот приказ реально не исполнял. В 1943 году, если мне память не изменяет, учредили штурмовые батальоны, которые очень мало отличались от штрафных. То есть те офицеры, которые не могли доказать, что они попали в плен ранеными или что потом, бежав из плена, сражались в партизанских отрядах, они поступали в эти штурмовые штурмовые батальоны. И воевали там в течение 2 месяцев или до первого ранения, или подвига. Но штрафных было 3 месяца. И, кроме того, звание у них формально сохранялось. Ну, шансов выжить там было все-таки тоже не очень много. Мы не подписали Женевскую конвенцию. И, в общем, были в первые недели месяца войны попытки вступить в эту конвенцию. То есть мы даже соглашались обменяться списками военнопленных, выражали такую готовность, но мы не выражали готовность к взаимному обмену посылок. Во-первых, у нас посылать реально было нечего. На полуголодном состоянии находилась армия и гражданское население. А во-вторых, пленные считались как бы отрезанные ломоть, что их кормить-то, от них все равно уже пользы никакой, они не воюют. Но здесь я должен оговориться, что немцы чисто физически не имели никаких шансов прокормить пленных 1941 года. Вся немецкая восточная армия насчитывала в среднем 3,3 миллиона человек. Пленных было 3,8 миллиона. У них не было физических ресурсов при всем желании, потому что вот эта армия 3,3 миллиона, она тоже не роскошествовала. Как раз ожидали, что столько попадет. Они рассчитывали взять в плен всю кадровую Красную Армию, что они и сделали. Они рассчитывали, что война продлится 3-4 месяца, потом пленных можно будет распускать. Поскольку это не получилось, и отпуск пленных они в середине ноября прекратили, когда поняли, что война будет затяжной. Они опасались, что это будут партизаны или кто там. И это во многом уже обрекало их на смерть пленных, потому что посылки им никто, естественно, не посылал. Ну, там иногда они позволяли, чтобы что-то население им давало, но население тоже небогато жило.
Елена Боннер, правозащитник, того академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны, считает, что Сталин предал миллионы пленных.
Почему Сталин отрекся от пленных, это понятно. Такая его жестокая тираническая сущность. Так много людей не сдались в плен, а их взяли в плен, потому что они были фактически безоружны, потому что всех разумных командиров к этому времени арестовали по сталинскому приказу, армию обезглавили, и люди, которые попали в плен, не сдались. Они просто не имели никакой возможности сопротивления. Их предали. Это предательство Сталина и его соратников.
Говорили историк Борис Соколов и правозащитница Елена Боннер. Напомню, что это архивная запись 2010 года. 80-летию приказа 270 посвящена статья Бориса Соколова, опубликованная сегодня на сайте Радио Свобода. Она называется «Бессмысленный и беспощадный. Не пропустите». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».